Моя дорожка пошла.
И моя
давай.
Пошла.
И у тебя пошла. Доброго времени суток. За бортом 10 декабря 2017 года и в вашем МП3 эфире 268 выпуск подкаста «Витая пара». В студии сегодня со мной только Роман. Роман, привет.
Привет-привет.
И одное количество упоротых тем, которые мы успели понасобирать к текущему моменту. Вот. Есть ли среди них что-то, что тебя прям это возбуждает?
А меня возбуждает? Ну, нет, меня на этой неделе, я уже сказал, знаешь, я люблю всякие такие вещи концептуальные, которые повлияют на будущее наше. И вот все говорили Windows 10 на ARM процессорах. И все, оно получилось. И тут получается даже момент не в том, что Windows запустили на ARM, то есть какую-то там урезанную уже запускали, но о том, что винда, полноценный там ноутбук будет жить весь день и будет подключен к интернету.
Вот. Это ты вот про Always Connect PC от AMD,
да,
с Qualcomm.
Да, вообще, ну, это... и сразу Microsoft Launch ARM Powered Windows 10
PCs. Да. То есть у нас на этой неделе прошла конференция Qualcomm, где они показали много интересного. Во-первых, они показали 845-й, собственно, Qualcomm. Мы о нем, надеюсь, еще поговорим. Вот. Они показали, анонсировали свое партнерство с AMD. И мне это очень удивительно, что на самом деле это будут AMD-шные процессоры.
Но модем.
И Qualcomm-овский модем. Почему не Qualcomm-овский процессор? Очень большой вопрос. То есть это на самом деле будет не армовская архитектура, а все-таки Ryzen X86. То есть это будет обычный чип, который будет просто использовать какие-то высокоэнергоэффективные Qualcomm-овские модемы и сам по себе будет достаточно энергоэффективный. Поверх всего этого будет запускаться 10-я винда, и это будет вот такой ноутбук, который будет у вас подключен к интернету постоянно.
Не, ну это получается на самом деле вот были ноутбуки, потом какие-нибудь там появились чуть более мобильные ноутбуки, там с Centrino. Я помню, Intel Centrino была какая-то, которая была так... частоту понижала, экономила батарейку. Вот. Потом появились эти ультрабуки, а теперь
потом
все.
Потом планшеты.
Ну, планшеты, теперь ноутбук постоянно подключенный к интернету. Вот. Это наше такое новое, как бы можно сказать, новое поколение ноутбуков приходит к нам. Единственное, меня что интересно, вот ты не обратил внимания, что вот уже, наверное, года два, наверное, может и больше, на ноутбуках больше 8 гигабайт оперативной памяти, ну так стандартно, не ставят. То есть не увеличивается количество оперативной памяти.
Ну, как бы... Требования операционной системы и базового ПО, читай, браузера, сейчас более-менее стабилизировались, да, то есть, несмотря на то, что докручивают новые фичи, больше памяти им не требуется. И, по сути, я это уже давно говорю, чуть-чуть ли не со времен XP, мы подошли к тому порогу, когда, наверное, 80, а то и 90% потребностей пользователя операционная система и имеющийся софт покрывают. И имеющееся железо удовлетворяет потребности этой операционной системы, этого софта. Поэтому у нас просто нет такой ситуации, чтобы было необходимо больше памяти, там, больше процессора.
Ну вот интересно, то есть получается, вот когда Билл Гейтс, да, кажется, Билл Гейтс говорит, что там сколько там килобайт?
64 килобайта памяти будет достаточно.
Да, будет достаточно. Ну, и они смеялись и говорили, что вот всегда нужно будет больше. И тут мы сейчас вот на 8 гигабайтах памяти мы поняли, что вот планка. И, в принципе, уже, наверное, больше и не надо.
Слушай, ну человеку. Мы точно так же подходили к этой планке с 2 и 4 гигабайтами.
Ну, то есть, думаешь, будет расти все. Но не так быстро. Уже явно не так быстро.
Не так быстро, просто... Это сначала должен произойти какой-то качественный скачок ПО, только за ним уже пойдет там качественно иное требование к железу. То есть у нас пока нет скачка в ПО и нет каких-то потребностей пользователей, которые бы вот за которые бы он был готов заплатить больше, и которые бы требовали под себя большего железа. Всякие сервисы, да, потихонечку растут, потому что становится больше данных, данные становятся сложнее, алгоритмы их обработки усложняются многократно. Вот. А пользователь что? Он как ходил в интернет в контач послушать музычку, ха-ха, которую прикрыли. Вот. Ходил там на ютубчик посмотреть котиков. Так он и продолжает ходить и открывает какой-нибудь офис, который в части случаев даже не установлен, а работает в онлайне, то есть не на его машине. Ну вот и все, ему достаточно, чтобы хрому хватало. Хрома 8 гигов вот хватает за глаза. Все-таки пока что хрому хватает.
Ну вот как ты думаешь, какие будут точки роста? Вот я так вот прикинуть, если вот, например, 4К видео, да, вот в YouTube пойдет. Больше цветов, кстати, HDR.
Вот цветовое разрешение, скажу, да. 4K, по-моему, такая же мертворожденная технология, как и 3D.
В смысле 4K? 4K это не мертворожденная технология, это просто будущее. Потом 8К, это даже не, это просто эволюция.
Ну только зачем?
Как зачем?
Ну, вот так.
Ой, ну ты что? Не, ну ты не знаю, ну то вот эти классные телики, которые 4К с AMOLED этими, с диодными экранами.
Проблема в том, что создание контента под вот это все — это отдельная дисциплина. Почему не взлетела 3D, которая по своей по технологии реализации была, ну, не самой сложной штукой, давай вот так скажем. Сделать какой-то 3D там мультик, 3D кинчик — это не самое сложное мероприятие на этой вселенной, но не взлетело. Почему? Потому что не было контента. Какие-то отдельные попытки были сделать этот контент, но массовым это не стало. Массовым как закрепился формат Full HD, так он и продолжает. А с учетом современного стрима, даже сейчас требования к качеству видео на YouTube упали до 720p, потому что далеко не все машины могут в реал-тайме стримить Full HD. И не все каналы тянут это Full HD.
Так вот, то место, куда нужно будет более мощные машины.
Там нужны не более мощные машины, там нужны более другие технологии. Потому что у 4G сетей, несмотря на то, что они позволяют достигать очень высокой скорости, да, очень малая плотность абонента на точку. То есть, грубо говоря, к одной 4G точке может подключиться одновременно меньше абонентов и обслуживаться с приемлемым качеством, чем к 3G. Но, естественно, у 4G скорость будет больше. То есть надо больше точек. Следовательно, надо больше вложений в инфраструктуру. Читай, свои же деньги. Вот. Не, и
ну,
все.
То есть. Ну, вот и все. То есть, ну, сейчас, вот, например, когда, если ты в городе, да, живешь, у тебя рядом 4G, то ты можешь, ну, в некоторых случаях даже не покупать проводной интернет и пользоваться 4G.
Ну, знаешь, я человек, который Wi-Fi-то не доверяет. А ты мне предлагаешь от нормального интернета отказаться. Мобильный интернет пока не дает мне 200 мегабит.
О, кстати, про Wi-Fi тоже интересная тема. Ну вот у меня стоит точка доступа, ей уже, там, не знаю, 3 года. Не знаю, может даже 4. Wi-Fi какой-то там. Ну. И что, и менять? А зачем?
Ну, если тебе хватает, то зачем менять? То есть я не меняю Wi-Fi точки просто потому, что я ими не пользуюсь. У меня как все подключалось по старинке медиашкой, так и продолжает подключаться. Все эти яблочные извороты, а вам нафиг не нужен Ethernet, но это отговорки в пользу бедных, которые не смогли просто в текущий дизайн впихнуть Ethernet порт.
Не, ну поэтому... вот у тебя телефон, ты же не подключаешь к проводу.
Ну... И
ну,
что?
Как ты до дома ты продолжаешь использовать там сотовую связь? Телефон?
В зависимости, то есть, допустим, на кухне у меня Wi-Fi не так, чтобы прям хорошо работает, да? Если мне сильно припекает, я могу и на вышку скинуться. У меня просто тариф такой, что там неограниченный пакет трафика.
Неограниченный. А
что?
А как же жена? Она без интернета.
Почему? Ей хватает тоже, она не жалуется.
Ну вот.
Когда она жалуется, я предпринимаю какие-то действия. Но, в принципе, у меня более-менее нормально настроенная точка. Нужно будет, поставлю на кухню репитер. Но, опять-таки, до репитера я потащусь Ethernet'ом. Ну, в смысле, не Ethernet'ом, а потащусь медью. потому что я Wi-Fi как вот каналу передачи данных критичному инфраструктурному не доверяю. Это нестабильная технология. Медь стабильнее.
Ладно. Вот, и теперь, видимо, еще одна новость, которой ты доверять не будешь. А именно, на Яндекс.Диске сделали бесконечное место, но только для фото и видео, которые ты хранишь на дисках железных.
Нет, я просто, опять-таки, не храню фотки на Яндексе или на Гугле. То есть, это же Яндекс идет, собственно, по следам Гугла. У Гугла, если ты загружаешь фотки через их фирменное приложение Google Photo, они не учитываются в общем пространстве. Но есть один маленький нюанс. Эти фотки не учитываются только в том случае, когда ты их загружаешь и позволяешь Гуглу пережимать эти фотографии, чтобы они занимали меньше. Google там применяет какие-то свои особые гугловские алгоритмы, и они пережимаются. То есть это далеко не исходные изображения. А я, когда работаю со своими фотографиями, я в конечном итоге хочу получить полностью исходное изображение. Если мне его надо где-то хранить, я его храню на каком-то стороже.
Ну вот.
Как-то так. Поэтому, ну да, Яндекс запускает. Ну молодцы. То есть они, видимо, тоже придумали какой-то способ хранить фотографии и как-то их пережимать, какие-то алгоритмы новые. Ну, ок, порадуемся за них.
Ну да, видимо, просто они созрели, то есть, видимо, у них достаточно средств.
Я понимаю, на кого это нацелено, эта услуга, да? Она нацелена на людей, кто там фотографирует со смартфона, и, в принципе, им важно не качество этих фотографий, а возможность ими поделиться максимально с большим числом народа при минимальных затратах, скажем так. Максимально минимальных затратах, что я говорю сегодня.
Точно. Да нет, на самом деле это прям ты в точку, потому что я вот съездишь куда-нибудь в отпуск, сделаешь фотографии, загрузил их в отдельный альбом и сделал шару по ссылке и кому надо разослал. Все.
Ну, да, то есть это понятный и простой use case. У меня же все сложнее. Если я куда-то еду и беру с собой фотоаппарат, я привяжу там от 64 гигабайтов RAW-ов, выгружаю их, они там лежат. Некоторые лежат по несколько лет, пока я в конечном итоге не психую, не начинаю зачищать свою вот этот фотоархив от того, что я не буду обрабатывать, от того, что я не буду, на что я не буду тратить свое время. Естественно, в конечном итоге у меня совсем другие требования к фотохостингу. Мне надо, чтобы я мог туда выкладывать свои фотографии, их качество не изменялось без всякого пережатия и без всяких глупостей. Только оригинал, только хардкор.
Да, но так, ты теряешь зато мобильность.
Что я теряю?
Некоторые фотографии наверняка так и лежат, и останутся у тебя лежать.
Если я за несколько лет не нашел желания, сил, времени их сделать, значит, они мне, может быть, не так и нужны.
А может, их не надо было делать, а просто дать? Да.
То есть я поэтому, как, если у меня что-то вот такое появляется, я это просто безжалостно удаляю. На меня некоторые люди в виде родственников, которые почему-то хотят видеть мою жизнь на фотках, не то чтобы обижаются, на них меня не понимают, ну, это их уже их проблемы. У меня есть такое убеждение, что на память должна работать память. Фотографии я делаю для красоты, а не для того, чтобы там запомнить какое-то место. Если у меня начинает блекнуть воспоминания, и эти воспоминания мне важны, я просто повторяю это событие. Грубо говоря, если там мне важно вот это место, и как-то вот воспоминания о нем начали блекнуть, я просто туда поеду снова.
Ну, ок. Ладно.
Все просто.
Такая спорная тема.
Ну, у нас сегодня такой вечерний философский выпуск. Я уже понял, что... Я даже не знаю, стоит ли нам говорить за 845-й квалк. Сможем ли мы про него что-то рассказать?
Да, ну,
кроме того, что он стал больше, мощнее и лучше, ну, квалком его представило. Посмотрим, что будет, потому что сейчас все-таки решают не столько конкретные железки, сколько устройства на их базе. Потому что по начинке большинство современных устройств примерно плюс-минус одинаковые, но при этом продаются они совершенно по-разному, просто потому что одни смогли найти какую-то нишу или дать как пользователю какую-то фишку, а вторые нет.
Ну,
поэтому
да.
Сам процессор, что про него можно сказать?
Не, ну он станет более энергоэффективным, более
быстрым. Он стал более энергоэффективным, в нем появилась лучшая поддержка нейронок. Он перешел, он продолжает традицию 10-нанометрового процесса. Вот, содержит последний X20 UTI модем. Ну, собственно, все. Я что-то даже не частот не вижу. Но у меня ощущение, что этот процессор вот как раз заточенный для задач Microsoft.
Не, ну и под задачи Android?
Ну, может быть, и под задачи Android. Хотя, по мне так... Задачи Android опять-таки уже покрыты на 146% железом.
Не, ну постой-ка. Вот переплавно перетекаем в тему выпуск мобильной платформы Android 8.1.
Ну, давай.
Вот, то есть получается, в Android 8.1 они представили свой, как это правильно, Neural Networks API. То есть, соответственно, что будет в этом Snapdragon, будет активно использоваться операционкой, в него будут загружаться свои нейронные сети, и мне кажется, это прям будет сильно базироваться на железе.
Ну, то есть, как у нас в свое время появились графические ускорители для компьютеров, теперь у нас появляются нейроускорители для телефонов.
Слушай, да, отличная аналогия, мне кажется, да. То есть,
все это
на твоем телефоне есть нейроускоритель?
Ну, так скоро и будет, это будет просто отдельный чип, и прям в требованиях каким-нибудь супер-друпер умным приложением будет идти, что вот не менее там... Нейрочип не менее чем на 5 миллиардов нейронов. Why not?
Да, или какая-нибудь новая игрушка будет требовать нейронный ускоритель. Процессор какой-нибудь.
Да-да-да, сопроцессор. Дай бог, чтобы их можно было поменять при необходимости.
Это, кстати, интересно, потому что я делаю ставку, то что ну, приставки там следующего, игровые, там, следующие PlayStation или Xbox, они будут, у них какая-то тема с нейрочипом. Вполне будет логично.
Ну, это сразу улучшит работу всяких кинектов и им подобных технологий. Не надо будет махать какой-то специальной палкой перед экраном, когда ты танцуешь за какую-нибудь зверюгу.
Ой, помолочную. Да ладно, можно и палкой помахать. Придешь в гости, помашешь, тебе понравится.
Не знаю.
Вот. Ну и прочие улучшайзеры, да, то есть мне вот понравилась тема, то есть добавлен класс Shared Memory, позволяющий приложению запрашивать блоки разделяемой памяти для ускорения общения. То есть, и там всякие транзакции можно делать, там ограничивать доступ и так далее.
Слушай, вот. И при этом развивается вот эта вот тема с темами, да, то есть когда у тебя внешний вид меняется какими-то сторонними темами, и для них сделали прям отдельные API. Wallpaper Colors, который, я так понимаю, позволит в зависимости от цвета рабочего стола тебе как-то изменять тему оформления.
Да, это прикольно, на самом деле. Я вот у себя вот в 8-м андроиде вижу, что приложение, то есть у меня вот внешний вид, эти сверху эта панелька, она меняет цвет в зависимости от приложения, да. Есть такая тема. Вот. Это, кстати, мне кажется, это впервые появилось в браузерах. Вот в браузере, если открываешь страничку с определенным цветом, у него меняется его немножко цвет.
Ну, это в Chrome появилось, допустим, если ты открываешь Facebook, то у тебя Chrome будет синеньким.
Да, да. Но это, наверное, какой-то HTML5 API какая-то есть.
Ну да, это есть специальная API-шечка, которую дергает Facebook и может раскрашивать браузер.
Угу. А еще, кстати, в принципе, заморочки с темами, они довольно интересны. То есть у меня вот периодически вот Sony выкидывает всякие тематические оформления, чтобы не было тавтологии с темами. Вот. И там прям прикольно, знаешь, вот, например, там какая-то живая картинка. Вот, например, сейчас вот Новый год. Там картинка, какой-то домик, там идет снежок, у него там дымок идет, потом пролетают. Там Дед Мороз на оленях. Вот. И это у тебя как бы в рабочем столе. И это прикольно.
Ну, у шаломиков тоже есть тема с темами, но они так не предлагают.
Да, ну, ты действительно иногда просто заморочишься, посмотришь, вот, и все. Тут, мне кажется, спасибо Sony, то, что они это поделились с Гуглом своими технологиями, и это...
Ну, я так подозреваю, что у них был какой-то стимул это сделать. Может быть, мы увидим свежие пиксели, сделанные санями. Это было бы очень увлекательная история, наверное. С учетом подхода японцев к софту. Жалко, что не к дизайну. Я бы Nexus хотел японский увидеть. Но нет.
Но нет. Вот, и еще. Google продолжает поддерживать свою тему, которой Go для слабых телефонов. То есть вместе с версией 8.1 они выпустили облегченную версию Android, которая там, которая включает в себя облегченные всякие те, как это, Google, как это называется?
Ну, Google сервисы, да. Оптимизированные для работы на слабых аппаратах. Только они сейчас слабым аппаратом считают аппарат с гигом оперативы на борту. Вот на этом месте я уже ржу в голос.
Да, почему?
Слабый аппарат с гигом оперативы. Телефон с гигом оперативы.
Ну вот. А ты, кстати, как ты думаешь, вот сколько вот получается, они делают Android для слабых телефонов. Окей. А сколько должен стоить такой телефон? Вот в рублях хотя бы.
Я подозреваю, что это аппараты до 100 баксов. То есть это всякие индийские и прочие развивающиеся рынки, которые вот совсем. Там же сейчас это Китай, это Индия, где большинство устройств, выходящих в интернет, это нифига не ПК, это смартфоны. Там они и стоят по цене 10 юаней ведро и закупаются примерно в тех же объемах. Вот как раз для них все и делается, чтобы продолжать стричь бизнес, стричь деньги и делать бизнес вот на этих вот людях, кто покупает вот такие странные аппараты.
Странные? Тем не менее...
Ну, они покупают их по своим возможностям, но понятно, что возможности эти ограничены, и аппараты ограничены очень сильно.
А как ты думаешь, а может такое быть, то, что люди с мощными аппаратами захотят поставить себе как-то облегченные версии приложений?
Вот у меня тоже была такая мысль, что, допустим, с этими оптимизациями Google мог бы их просто вливать в мейнстрим-ветку. Либо, знаешь, у меня есть просто предположение, что... На самом деле, вот эти облегченные, оптимизированные версии, они еще очень сильно урезаны по функционалу.
Mm-hmm.
То есть, допустим, они же там оптимизированы по трафику, то есть они там из Гугла получают сильно меньше информации, допустим, тот же Google Now у тебя сильно более глупый голосовой помощник этот. Он, может быть, и не умеет делать половину из того, что умеет делать большой. Но кому-то, возможно, это потребуется. Я бы это в качестве какой-то опции бы оставил, чтобы можно было сказать своему телефону, что а теперь давай мы с тобой будем глупые, зато энергоэффективны.
Да, 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 да. Вот я хотел это сказать. То есть, получается, в какой-то момент ты поехал там тот же Алтай, в горы, и вместо всяких вот этих энергосберегающих режимов, плюс к ним, включить еще вот эту глупые версии сервисов. То есть они как бы есть, но они гораздо легче и меньше жрут батареи.
Да, и в памяти меньше жрут, и вообще.
Да, то есть там берешь, короче, один чип памяти, тупо выключаешь, и все, и живешь.
Как будто планку оперативки вынул.
Вот, да, так что, yes, прикольно, оптимизации идут. В принципе, можно считать, что больше 1 гигабайта оперативной памяти на телефоне...
Ну, как достаточно бы, всем.
Да, достаточно, можно жить.
Ну, посмотрим, куда это идет. Как бы аппараты наращивают память. Несколько лет назад нам казалось, там, 2-3 гигабайта, это уже пределы куда больше. Сейчас появляются аппараты 4, 6, 8 гигабайт, если я правильно помню, некоторые особо упоротые модели. Ну,
8 я не слышал, да.
Ну, 6 я слышал несколько раз.
Ну, 6, да. 6 есть.
6 потихоньку становится стандартом для флагманов. Видишь, мне ощущение, что половина разработчиков железа просто идет на поводу у рынка. Вот у конкурентов есть 6-гигабайтная модель, а у нас нету. Оно, может быть, нам не сильно и надо, не сильно укладывается нам в наше представление прекрасно. И наш софт позволяет работать устройству там и с 4 гигабайтами оперативки. Но у конкурентов есть 6, это красивая цифра, и пользователь на нее поведется. Поэтому нужно соответствовать. Вот отсюда мы имеем эту гонку. Ну, это как гонка мегапикселей в свое время.
Нет, нет, ты знаешь, вот у меня вот 3 гигабайта оперативной памяти в телефоне, и мне кажется, мне бы не помешало побольше. Я вот иногда замечаю, что у меня там вкладочки в браузере там перезагружаются, там приложение чуть дольше открывается. И это видно, как будто что-то оперативной памяти ему не хватило.
Ой, как вы пользуетесь интернетом с мобильных устройств? Я вас что-то не понимаю. Либо у меня какой-то очень специфичный use case интернета.
Ну, не знаю. Ну и в общем, мне кажется, вот 3 маловато, а вот 6 в самый раз. Жизнь на все хватит.
На твою жизнь хватит 6 гигов оперативы телефона.
Да, до старости мне хватит.
Понятно. Так, мне ощущение, что у нас кончились темы.
Ну да, тут еще получается немножко тем по поводу уязвимостей. То есть,
там есть тема про искусственный интеллект специально для тебя.
Ой, ну а про искусственный интеллект, да, это тоже, ой, это я-то люблю. В общем, тема такая. Получается, мы только радовались, насколько у нас классные нейронные сети, которые могут делать много крутых штук, там распознавать изображение и предсказывать курс биткоина. Вот. А теперь Google, ну, у них денег много, умных людей много, и они поставили своим разработчикам задачу сделать так, чтобы, получается, нейронная сеть обучала нейронную сеть. То есть раньше это ее как бы поднастраивали люди, а теперь сказали, а зачем нам люди? Давайте попробуем, если вместо людей будет другая нейронная сеть. Угу. И достигли определенных успехов, но там что-то 1% там, 1% сям. Вот. Но в принципе в глобальном пламени это очень круто.
Угу. Так, то есть что... она получилась лучше, чем та нейронка, которую подстраивали люди на тех же наборах данных.
Да, 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 да. И вот и на самом деле это очень интересная тема, то, что многие вот эти профессии, когда. Вот опять же, все это я повторяюсь, уже в предыдущих выпусках говорил, но это важно. Что многие профессии, которые раньше казались, что они там такие супер творческие, оказываются совершенно не творческими. Вот. И людям надо уже переставать гнуть пальцы и серьезно конкурировать, не знаю, с этими нейронными сетями.
Понятно, блин, у меня нету. Казалось, что я добавлял тему с Geek Times на тему отчета Stack Overflow о 10 самых популярных и 10 умирающих технологиях, но, видимо, нет.
Да, было бы интересно. Ладно, в общем, ты еще посмотри. Ну, в общем, и получается, что я не знаю. Что останется, да, то есть останется, наверное, как вот ухаживают за людьми, да, то есть какие-то такие вот эти офисный планктон, mm-hmm. он будет умирать. То есть, потому что они вот эти, вот эта тема с тупыми сиденьями в офисе, перекладыванием каких-то бумажек, она автоматизируется, и такие люди просто начнут работать, там, не знаю, чем, кем, непонятно. То есть у них будет беда, социальная беда. А, вот и все. То есть как бы угу. Над офисным планктоном смеялись, ну вот досмеялись. Скоро их не будет.
Скоро придется смеяться над чем-нибудь другим. Я докинул темку на тему по версии Stack Overflow 10 самых трендовых и самых мертвых технологий. Угу. Вот, я сейчас смотрю, то есть что считает Stack Overflow самыми трендовыми технологиями. Это Angular, React.js, TypeScript внезапно, Firebase, господи. Третий Python, Spring Boot, Docker. Вот последний, я вообще не знаю, что это за звери. Ionic mm-hmm. Framework и Laravel. Вот. Мертвыми же они считают это Cocoa Touch, Flash, Objective-C, 2008 SQL Server, VCF, CakePHP, Grails, jQuery UI, Perl и SVN. В принципе, с чем-то даже соглашусь, с чем-то нет.
А с чем не согласишься?
Я не вижу здесь PHP целиком и полностью. Не только в виде CakePHP. Это, видимо, какой-то из фреймворков под этот язык.
Не, ну...
Мне интересно... И почему докер только седьмой?
А я не знаю, это тут важно количество, да, тут это позиция, или это просто перечислено? Может быть, они как по алфавиту? Не знаю, нет, не по алфавиту.
Угу.
Не, ну круто, еще... я очень рад, потому что я действительно считаю, что React, реактивное программирование, вот, это круто, действительно. TypeScript, я на самом деле не понимаю, в чем преимущество, то есть TypeScript от работы с JavaScript, меня пока не убедили, что это супер круто.
Ну, как я понял, это все-таки прикол в том, что там более строгая типизация, такой более четкий формализованный язык сам по себе.
Да, а хорошо ли это? Хорошо ли это?
В моем представлении, да.
Ну, в твоем, знаешь, это вот именно то, что это в представлении людей, которые любят строгость. Вот. И это неплохо. Это неплохо. Но дает ли это преимущество в программировании, в реализации каких-то идей? Я абсолютно не уверен.
Ну, строгая типизация, как минимум, дает меньше рантайм ошибок.
Вот. На эту тему проводились исследования, и они показали, что строгая типизация не снижает количество ошибок. Вот так.
Алгоритмически,
да. Это реальность просто.
Я тебе говорю просто про один конкретный класс ошибок. Именно ошибки в рантайме. То есть у меня бывало такое, что там тот же питоновский код, который весь из себя динамически типизируемый, внезапно падал, потому что, грубо говоря, он ждет число, а то, что к нему приходит, он считает строкой. Ну, естественно, приходится там вытворять разные шаманства, все-таки приводя такой псевдо-строго типизированный вид, то есть явно указывая типы интерпретатора.
Ну, я не верю в это. Я просто сам, получается, я писал на JavaScript и на PHP, на всех таких языках. Вот, типизированных я лично не вижу никакой разницы. И что у тебя когда не типизированный язык, это никакой тебе как это, вероятности ошибки не добавляет. То есть, да, там может быть. Ну, я даже не знаю, но это, не вижу в этом никакой проблемы.
Вот, ладно. Я считаю, что все-таки, если уж делайте это хорошо, делайте типы нормальными.
Да нет, это вот там ты и делал. Ну, ладно. Ладно,
все. Ну, потом
Spring Boot.
Что?
Spring Boot.
Ну, это к тебе, как джависту вопрос.
Spring Boot — это прекрасно. Spring Boot — это прекрасно. И ведь тоже, кстати, на ту же тему холивар, да? То есть, что такое Spring Boot? То есть, ты из коробки получаешь что-то заранее сконфигурированное, но при этом это сконфигурировано как-то магически, и ты как бы... заранее не знаю, ну как, ты это не контролируешь с нуля. То есть ты там можешь, конечно, залезть, посмотреть, что-то переделать, но ты сначала у тебя срабатывает магия. И некоторым это не нравится. Возможно, и тебе тоже не понравилось.
Я считаю, что если как бы для тебя это совсем магия-магия, и ты не понимаешь, как эта магия работает, и не можешь как-то на нее воздействовать, то такую магию применять не стоит. Если же ты понимаешь, как работает эта магия, как с ней взаимодействовать, как на нее воздействовать, чтобы ее направлять в нужную сторону, и ты понимаешь там все плюсы, минусы, все те необходимые ограничения, которые на тебя накладывает использование этой магии, ну, пользуй ее, пожалуйста. А если для тебя это, вот, как ты говоришь, копипейст программирования такое со Stack Overflow, ты просто взял пример откуда-то с копипасти, он у тебя работает. Хреновенько, как-то криво-косо, ты не понимаешь как, но работает. Ну, вот это очень плохой повод.
Не-не-не-не, вот в том-то и дело, то, что вот этот Spring Boot позволяет отказаться от копипейста, да? То есть ты пишешь, то все, что ты делал копипейстом, уже умные люди сделали нормально, скопипейстили. Вот, а ты только думаешь о том, реально, о своей задаче.
Видишь, я предпочитаю быть в числе тех людей, кто за тебя подумал и скопипейстил. Поэтому для меня... такие решения, ну, кто-то ими пользуется, но для серьезной работы я их не приемлю.
Да, вот, потом дальше Docker, тоже это прям yes. Это действительно волшебно, я вот сейчас просто общаюсь с разными людьми, с разработчиками, у нас сейчас Новосибирский технопарк, там, столовки и просто, и действительно люди эту тему очень делают, вдохновляются и восхищаются, потому что ну, это дает тоже такие офигенные возможности при разработке приложений, особенно больших приложений. Когда ты можешь действительно абстрагироваться, сказать, вот мое там спрингбутовое приложение будет жить в таком-то докере, и мне плевать на все остальное. И ты его заточил, и ты работаешь. А где оно там запустится? Вот там, как здесь, Docker Compose, или в Kubernetes, или просто кто-то его запустит там Ansible, да? Ничего страшного. То есть, ну, ты, оно у тебя, блин, будет работать. Вот. Это действительно круто.
Ну, с какой-то точки зрения, да. Но когда, опять-таки, доходит до серьезной работы, я предпочту не иметь всякой магии.
Так вот в том-то и дело, то есть ты понимаешь,
видишь, что... я как бы общаюсь с разработчиками, я понимаю, что разработчик далеко не всегда представляет, как его приложение живет в большом продакшене. В какой-то маленькой тестовой среде он, да, может это понять, а как дело доходит до реальной работы, там возникают очень многие интересные вопросы.
Так он именно никогда точки... такой разработчик у тебя не будет, либо он стоит будет очень дорого. Понимаешь, вот, поэтому... такие разработчики, которые все понимают, они там уже давно захантены,
они уже давно уже
сидят в Гугле, там, я не знаю, нет, в Гугле где-нибудь сидят, еще где-нибудь. Вот.
Вот. Поэтому отдавать на сторону разработки полностью DevOps, вот прямо не то чтобы вот я против был этого, да, но когда это делается вот прям религиозно, ну, мне эта идея не нравится. Не, ну, как бы ладно. Там ни говорили, что
DevOps админы... все равно работа найдется. Вот это зря.
Что?
Девопсом работа найдется. Девопсом как раз, ты знаешь, это как раз вот это, современный девопс, это как раз искусство системного подхода, системного мышления. Когда к тебе прилетают эти спрингбуты, докеры со спрингбутами, и ты сидишь с ними и системно на них смотришь. Вот.
То есть мы все равно приходим к тому, что вот как бы нам не рисовали эту красивую картинку девопса, что вот у нас разработчики сами сделают и сборку, и доставку приложения, но потом как-то там пройдет автоматические тесты и само польется в продакшн, ну, но нет. Это работает либо очень ограниченно, либо не работает.
Нет. Вот девопсы как раз должны подумать, как создать условия разработчикам, что так оно и было, чтобы разработчик вот, сильно да, сделал,
я,
и
я тебе пришло. Говорю, что если мы исключаем из этого... То есть ты сейчас просто девопсом ну, называешь по-другому сисадмина.
Нет. Не сисадмина. Сисадмин — это какое-то немножко даже для меня, кажется, ругательное какое-то слово. А я хочу сказать, что получается тот человек, который скажет, а вот если вы будете, мы построим систему так, вот, например, так, это там этот кластер Kubernetes, например, настроим, то тогда мне будет срать, насколько криволапки, красноглазики эти программисты. Вот ну, к чему хочу прийти.
То есть нам все равно нужен человек, который так или иначе будет понимать ту среду, системно будет понимать ту среду, в которой выполняется ваше приложение.
Да. Но внутрь, например, что там будет лежить в этом докере, и даже внутри какого-то спрингбута, никто и не нужно будет понимать. И надо построить систему так, что даже не этого было не нужно. Вот. Ладно.
Ну, тут мне с тобой сложно не согласиться, но мы опять приходим к тому, что раньше просто у нас были люди, которые системно понимали среду исполнения, назывались сисадмины. Да, там настраивали как-то Linux, какие-то порты разводили. Вот это вот все делали, да? Сейчас мы пришли к тому, что нам нужны другие люди, которые все равно системно понимают среду исполнения. Только мы их называем девопсами, и возятся они там уже не столько с Linux, сколько с Kubernetes, Ansible, какими-то еще и другими инструментами. То есть, как бы нам ни говорили о девопс-революции, потребность в таких людях никуда не ушла.
Не, она стала больше, но только квалификация этих людей должна быть еще круче. То есть, и они должны быть более такими...
Более, ну, они должны быть более гибкими, они должны быть более шустрыми в плане соображалки, естественно.
Да, и такие, знаешь, так вот, как вот то, что такие, как бы, такие архитекторы системной интеграции. То есть им даже, может быть, не нужно будет знать какие-то мелочи, там, не знаю, как там какое-нибудь там ядро Linux работает, да? Почему оно там может, там, утечка памяти происходить. Но при этом они должны в целом все это собирать, понимать.
Ну... А уже в самой прошаренной версии, естественно, и понимать, почему у нас здесь течет память. И как бы нам проанализировать то, что происходит с нашим приложением, и дать какие-то рекомендации уже и разработки. То есть в обратку тоже связь должна быть.
Не, ну видишь, я у меня
иногда... Не только вы тоже... в нашу сторону хоум-чартами должны гадить.
Не, ну понимаешь, вот у меня такая тема, вот периодически тоже в последнее время обсуждаем, то есть вот этот Spring Boot с докерами, да, там какой-нибудь с кубернетсом, позволяет писать плохие приложения. То есть, вот такой, то есть мне, например, говорят, вот, у нас же плохой разработчик, он напишет плохой там этот микросервис, да, то есть, и он будет падать от утечки памяти. Я скажу, а сколько он будет до падения жить? Он там до падения будет жить неделю. Ну, я говорю, ну и хрен с ним, пускай он раз в неделю падает. Я запущу три версии, и когда через раз в неделю будет один падать, он будет потом рестартовать и дальше жить, и все, все будет хорошо.
Ох, а потом случаются разные странные вещи, которые артефактят на себя очень много.
Странные вещи могут возникнуть с любой технологией.
Ну, то есть это мы все равно мы приходим к тому, что нам нужны хорошие админы. Ой, не хорошие админы, и хорошие админы, и хорошие программисты, и вообще спецов бы желательно иметь нормальных. Вот. А нам же пытаются лить в уши воду о том, что вот сейчас у нас начнется светлая жизнь, где мы возьмем любую криволапку, он нам напишет искусственный интеллект уровня AlphaGo.
Самое страшное, что может скоро так и будет.
Вот. Просто эта криволапка будет и сам искусственным интеллектом, да?
Да, криволапка. Криволапка научится нажимать на кнопочку и запускать генерацию искусственного интеллекта.
Да. Что ж, на этой позитивной ноте я предлагаю сегодня заканчивать эфир.
Да.
Это был подкаст «Святая пара» за номером 268. Что? Напомним еще раз, что у нас есть чатик в Телеграме, есть группа во ВКонтакте. Мы ждем ваших предложений, замечаний, пожеланий. Всем стабильного коннекта. Ром, спасибо, что пришел.
Да, пока-пока.
И всем пока.